Мы продолжаем читать наставления преподобного Марка Подвижника. И сегодня мы поговорим немножко о помыслах. 87-й абзац. Самомнение и кичение – суть причины хулы. Сребролюбие же и тщеславие – суть причины немилосердия и лицемерия. Хотелось бы специально, и прочитал я этот абзац только для того, чтобы немножко, несколько слов сказать о хульных помыслах. Потому что очень часто люди испытывают это состояние, это неприятное состояние, когда в голову им лезут, причем в самом неподходящем месте, где-нибудь в храме, во время молитвы лезут хульные помыслы. И люди часто смущаются, разумеется, и даже молиться не могут из-за этого, и унывают иногда очень сильно. И главное, не могут понять причину, потому что понятно, что все эти омерзительные помыслы, хулы или еще чего-нибудь подобного, связанного с именем Божьим, со Христом, с Пресвятой Богородицей, это очень сильно угнетает человека, очень сильно преклоняет его душу к земле, лишая его дерзновения на молитве, лишая его возможности ощутить отдых в храме, потому что как же стоять в храме, если ты вдруг неожиданно начинаешь думать всякое раздражающее, мерзительное, нечистое в отношении Бога, к которому ты пришел. И главное, что человек не может понять ни откуда это берется, ни как со всем этим бороться. Эти помыслы непроизвольны. Они непроизвольны практически, я думаю, наверное, есть какие-то особые состояния, мне неведомые, но по преимуществу это помыслы непроизвольные всегда. В природе человеческой нет такой бездны ненависти к Богу, какая порой проявляется в хульных, нечистых помыслах в отношении Него. Это всегда действие падших духов, действительно умеющих ненавидеть и способных на такую невыносимую, совершенно бесчеловечную ненависть. И человек может, наверное, достигнуть такого состояния, едва ли стоит, но, наверное, может, когда он весь отдает себя этим падшим духам, и эти духи завладевают его сознанием настолько, что он начинает богохульствовать всегда и везде, но обычно про таких людей и говорят «одержимый». В нашем же случае, в том случае, про который говорит преподобный Марк Подвижник, это именно непроизвольный помысел хулы. И в этом непроизвольности и его угнетающее действие на человека. Мы не хотим так думать, и они происходят независимо от нашей воли, происходят неожиданно и очень утомляют, и мы беззащитны перед этим помыслом. Мы не знаем, что с ним делать, потому что сама молитва делается бесплодной и невозможной, потому что мы отравлены этой хулой. И вот тут преподобный Марк Подвижник и говорит, что на самом деле, да, действительно, эти помыслы непроизвольны. Но причиной этих непроизвольных помыслов все-таки является самомнение и кичение. То есть, если мы думаем какое-то скверное слово против Бога, то нашей воли в этом слове нет, это нас пугает. Но самомнение, ставшее причиной этого богохульства наших мыслей, оно у нас есть. Тогда, когда мы мним о себе очень много, когда мы внутренне превозносимся над другими, когда мы в свободное время очень любим поучать и делать замечания, тогда хульные помыслы вспыхивают нам, в нашем сознании все настойчивее и настойчивее. И человек должен вот, получить урок от этого. И смысл попущения этой брани в том и состоит, чтобы человек познал, как немощен он перед ненавистью злого духа, смирил свои высокоречивые слова и стал бы думать смиренно-мудренно, не мечтая себе как о некоем высоком, не желая поучать людей. И таким образом помыслы сами уйдут, ибо Бог не хочет наших страданий, тем более от этих безобразных и очень сильно оскверняющих душу мыслей. Лишь бы мы смирились и не выставляли внутри самих себя выше, чем другие люди. Не было бы у нас желания над всех их поучать. И тогда все эти помыслы сойдут на нет. Восемьдесят шестой абзац. Непроизвольных помыслов любим мы причины, от чего они и приходят, а произвольных, очевидно, любим и самые предметы. То есть есть по вот этому абзацу, есть как бы два вида причин, по которым помыслы нас обуревают, да, наверное, два вида помыслов. Во-первых, если помыслы возникают непроизвольно, то мы виноваты в том, что любим причины тех страстей, на которые или по поводу которых воспламеняют нас наши помыслы. Если же помыслы произвольны, то есть зависят нам, от нас, нам нравится, то на самом деле мы обычно сами вызываем эти помыслы, и очевидно, что мы любим то, к чему помыслы нас склоняют, на что они нас ориентируют, какие картинки нам предлагают, чем заинтересовывают и так далее. То есть очевидно, что мы любим предмет этой страсти. То, что представляется нам, в нашем сознании, как некая страсть, несомненно, нам нравится. Очевидно, что мы любим этот соблазн нечести. Когда, ведь, как бы, понять, что помысел нам нравится, можно из того, что вот он пришел, и мы никак не хотим его прогонять. Мы знаем, что надо, но еще чуть-чуть я от его подумаю, еще чуть-чуть я вот эту картинку понаблюдаю, еще чуть-чуть сделаю того, что велит мне этот помысел, хоть немного. И когда мы, наконец, усилием воли или в силу каких-то обстоятельств прекращаем наслаждаться этим помыслом, то вот расставание с ним для нас печально. И внутри мы всегда обретаем некий привкус сладости, вот бы еще, конечно, нельзя, запретно, но вот еще бы чуть-чуть подумать, помечтать, понаслаждаться, полистать картинки, послушать, подумать на эту тему. Вот, случайно задержаться взглядом, мыслью, чувством над тем, что для нас действительно вожделенно. Очевидно, что в этом случае мы любим именно сам предмет страсти. Мы культивируем в себе страсть. Мы в силу разных причин не допускаем до того, чтобы предаться этой страсти основательно и всерьез. Мы только допускаем размышлять об этой страсти, думать, тайно услаждаться, внутренне же как бы хвалясь самим перед собой тем, что ну мы же не падаем, мы же не грешим, мы же жене не изменяем, денег не воруем, взяток не берем, вот, не бьем, не мстим. Мы просто в мыслях это приемлем, но само вот это культивирование образа, мысли, желания, отображаемого в мыслях, оно есть страсть. И оно с очевидностью нам показывает, что мы любим то, о чем эта страсть нам говорит. Это может быть что угодно. Человек рассматривает дорогие машины. Он не собирается ее покупать. Он знает, что ему никогда эту машину не купить. Он просто ее рассматривает в интернете или встречает в натуре. Он интересуется, ему нравится. Он занимается, вот, какие там у нее показатели, двигатели, салоны. Он все это понимает и все это знает. Он понимает, что это грех, что честным образом такую машину не заработаешь. И никогда в жизни он ее не купит, и никогда в жизни он на ней не покатается. Но он любит об этих дорогих машинах думать, говорить, смотреть. Где тут грех? А нет никакого греха. Вот думает человек, подумаешь, просто забавляюсь таким образом. Но на самом деле это страсть. И человек не может подумать о другом с таким же наслаждением, как об этом. И, естественно, он любит вот сам предмет этой страсти. Он любит конкретно вот езду на этих дорогих машинах. Оно ему в глубине души нравится. Скорее всего, чаще всего ничего не произойдет. Бог, особенно если человек действительно не предает себя в руки врага, не совершает каких-то страшных поступков в отношении своих родителей или доверившихся ему людей, не делает того, что отъемлет от него благодать Божью, изымает его из-под действия этой благодати, он никогда этого не сделает. Но если он подскользнется, если его духовная жизнь провалится, тогда страсть станет невыносимой. Невыносимой. Он будет либо стремиться любой ценой осуществить эту страсть, либо впадет в страшную депрессию, уныние, которая повлечет за собой другие страсти и постоянный ропот на Бога за несправедливость, почему у других есть, а у него нет. И вся духовная жизнь может рассыпаться, как карточный домик у такого человека. Хотя в целом речь действительно идет о достаточно невинных вещах, чего не скажешь, например, о такой же страсти к рассматриванию девушек в живом ли виде или в виде картинок или еще каким-то образом. Это уже совсем не невинно, потому что есть определенные предупреждения Бога, запрещающие, предупреждающие, что это есть грех. Или, например, человек культивирует совсем уж странный вид страсти, когда человек культивирует в себе уныние. Он допускает, ему нравится при всяком удобном, точнее, неудобном для себя случае, он начинает искусственно вводить себя в депрессию. Ну вот, у меня ничего не получается, и ничего не может получиться, потому что я вот такой вот, да, бедный, несчастный. В сущности, это гордыня. Человеку нравится зазнавать себя обделенной. Это и жалость к себе, а в сущности именно отказ от крестоношения и стремления к утешению и покою, чтобы ничто превходящее не раздражало его плоть, его душу, его дух, чтобы было комфортно, чтобы все были хорошие, дом был хороший, работа была хорошая, дети были хорошие, друзья были хорошие, время было хорошее, храм, батюшка, прихожане, все было хорошее, чтобы вот ничто не напрягало вот внутреннее желание вот этого покоя, вне желания идти и нести свой крест. То есть на самом деле этот человек культивирует в себе определенные помыслы, потому что любит, именно любит сами предметы этих страстей. И, как я уже сказал, в целом, если человек хоть ревностно бережет себя от очень тяжелых поползновений к тому, чтобы обижать и унижать ближних и еще и служит ему, то дальше только помыслов ничего не случится. Но стоит ему споткнуться и совершить грех тяжелый, оскорбив, унизив, обидев человека, и все может расстроиться, рассыпаться, и уже будут не только помыслы, а неотразимая жажда утолить свою страсть. Но, наверное, гораздо важнее это то, когда помыслы приходят непроизвольно. Непроизвольность помыслов его как бы показателем является то, что помысел в сознании человека вспыхивает внезапно, неожиданно, не по воле человека, и это удостоверяется тем, что человек сразу пугается и пытается от этого помысла избавиться. Если в случае с произвольными помыслами человек, даже если помысл неожиданно приходит в его сознание, он просто увидел красивую машину и заинтересовался ей, не думая изначально о ней, потом уже начинает думать на эту тему много и долго, то помысл непроизвольно, он ничем не связан, но как только он появляется, человек сразу старается от него избавиться, выбросить его из головы. Ему не нравится эта мысль, она его пугает, она воспринимается, эта мысль воспринимается как нечто омерзительное, противное, он не хочет дальше, чтобы эта мысль оставалась в голове. Вот эта мысль непроизвольная, это как та хула, о которой мы уже говорили. Но вот даже эта непроизвольная мысль, в которой обычный человек искренне сознает себя невиновным, по существу не так уж он и невиновен, потому что если этот помысел непроизвольно входит в его сознание, то он все равно каким-то образом уязвим для действия этого помысла. Пусть страсти в нем нет, но есть в человеке нечто, что легко может этой страстью стать, если он не будет бодрствовать и молиться. И обычно эти помыслы, они и приходят в сознание человека, который немножко позволил себе расслабиться, позволил себе, ну, скажем, был напряженный период, когда он учился, много читал или много работал, вот, и вдруг возник отдых, и человек расслабился, стал спать побольше, стал кушать побольше, голова ничем не занята, он не трудится, не перетруждается, послушания никакого не творит. И поэтому вот как бы эта успокоенность остывает его сердце, начинает липнуть к нему помысл для того, чтобы он не расслабнул настолько, чтобы его сердцем овладела страсть. И тогда помыслы, которые сейчас непроизвольны, потом станут произвольными. И тогда страсть уже удобнее находит путь к сердцу человека. Вот. А если в обычном состоянии вот, человек, получив непроизвольный помысел, он и должен познать, что этот помысел пришел по какой-то причине, но главное, с какой-то целью. То есть этот помысел пришел для того, чтобы он приободрился, чтобы он вдохновился, чтобы он больше времени уделял послушанию, вниманию, молитве и делал что-то нужное для людей или для собирания своего собственного сердца. Но в итоге-то все равно, хотя этот помысел и приходит, он цепляется за то, что есть собственно в нашей душе. И что может при нашем нерадении и расслабленности стать страстью. Например, блудные наваждения, то есть неожиданно находящие помыслы, очень нечистые или мерзкие, в целом человеку не свойственно, он никогда не смотрел раздразняющих плоть фильмов, картинок. В целом человек целомудренный, всегда хранил пределы этого целомудренного. Вдруг на него наваливаются какие-то совершенно неприличные мечты или еще того хуже, сновидения, которые он совершенно не контролирует. Но Вот. Человек этому не виноват, и эту свою невинность он показывает тем, что он в ужасе просыпается, он пытается очиститься от этого, он бежит на исповедь, он боится этого. Он боится, ему не хочется этого делать. Но тем не менее, внутри него самого есть тяга к телесному удовольствию, тяга к расслабленности своей плоти или тяга к тщеславию. И эта тяга есть, она реально присутствует. Если человек не будет постоянно бороться с этим стремлением своей плоти к расслабленности, стремлением своей души к удовольствию всеобщего успеха, когда вот он успешен, это признается всеми, все его хвалят и все показывают, что они признают его успешность. Вот это тщеславие, оно и должно быть погашено тем страхом, который мы переживаем, когда на нас находят вот эти блудные наваждения или блудные сны. Мы, с одной стороны, смиряемся, понимая, сознавая, что где-то внутри нас есть причина, которая сделала нас уязвимым для этого помысла. И, пугаясь, мы должны понять, как мы немощны. Раз нам привиделась именно такая картинка, значит, при нашем нерадении это вполне может стать не только картинкой. И надо смириться, сознавая, что и мы немощны. И думать не о том, как достичь успеха, а о том, как сохранить свою душу от этих разных омерзительных страстей. Или там, например, уже помянутая мечта о машине. Вот. Она может нахлынуть совершенно непроизвольно, человек вообще не думает о машинах. И вдруг, увидев некую прекрасную машину, он вдруг загорается мгновенно, воспламеняется желанием, а что бы здорово, наверное, такой прокатиться. И тут же гонит мысли прочь. Куда? Это же да не по статусу, не по бюджету, да и вообще, да что в этом хорошего, проехаться с ветерком по улице, чтобы потом всю жизнь жалеть об этом. Да ну его эту всю славу и суету, и он гонит эту мысль, но если эта мысль все-таки вошла его в голову, значит показывает, что в целом он не удовлетворен своей жизнью. Он не считает, что жизнь, она именно такая, какую даровал ему Бог, и у него есть все необходимое для этой жизни. Зависть показывает, что и в нем есть тщеславие, и есть стремление к самодовольству. Да, очень маленькое, крошечное, совсем не страсть, но если он не будет бодрствовать над своим сердцем, если он не будет заботиться об исцелении своей души, не будет стремиться к Богу всем своим сердцем, то именно эта страсть может, в конце концов, в нем развиться. 90-й абзац. Есть три мысленных места, в которые входит ум, изменяясь сам по себе. Естественное, сверхъестественное и противоестественное. Когда вступит он и в свое естественное место, тогда находит себя виновником злых помыслов и причиной страстей и исповедует Богу свои грехи. Когда же бывает в противоестественном месте, тогда забывает он о правде Божьей и воюет с людьми, как с обижающими его неправо. А когда возведется в сверхъестественное место, тогда находит в себе плоды Духа Святаго, которые указал апостол – любовь, радость, мир и прочее. И знает, что если предпочтет телесные заботы, то пребывать там не может, и вышедший оттуда впадает в грех, и в последующие за ним скорбные случайности, хотя не вскоре, но в свое время, как ведает про то правда Божия. Преподобный Марк Подвижник описывает три состояния человеческого ума, два из которых зависят от человека. Почему он говорит о трех мысленных местах? Не о трех состояниях ума, а о трех мысленных местах. Внутри ума есть некое искомое положение, некое искомое состояние. Люди опытные начинают это понимать, что наш ум имеет много разных мыслей, образов, желаний, побуждений. Это постоянно такое вот кипящее, бурлящее в разной степени, с разной амплитудой и температурой собрание образов, мыслей, пожеланий и так далее. И в обычном этом состоянии молитва человека, она же зависит от того, как настроен на молитву ум. Вот, и молитва не сразу получается у человека, пока ум не занимает то необходимое место, из которого он и может возносить молитвы. Как мы читали в свое время, и напомню, как говорит преподобный Авва Исаия, человек должен уметь умом чувств помещать себя в состояние человека, сидящего на гноище, как Иов. Вот. Если ум научился это делать, тогда, войдя в это состояние, найдя это местоположение среди окружающих его помыслов, он удобно возносит молитву. Если он не может этого найти, он долго мучается. Но нужно найти, это опыт человека. Достаточно порой продолжительный опыт, когда он пытается найти какое-то состояние, положение внутри этого ума, какой-то помысел, какую-то картинку, которая и делает ум способным вот к обозначенным переменам ума, к метанойе, покаянию, когда ум легко принимает то, что велит ему Бог. Тогда ум удобно принимает мир именно таким, каким велит его принимать Бог. То состояние, из которого удобнее всего молиться. Это у каждого своя практика, и каждый ищет это по-своему. Как говорил в свое время Льюис, как раненый человек, весь израненный, в конце концов, опытом ворочаясь, находит то место, при котором он может что-то делать, и раны его болят минимально. Они болят все равно, но минимально. Вот так же человек находит это место своего ума, при котором внешние помыслы отвлекают его меньше всего, состояние его покаяния пред Богом больше всего, и молиться в силу этого удобнее всего. Например, это может быть воспоминание о своем грехе, или о пережитом чуде, или о милости Божией, изливаемой постоянно, или представление себя на суде, как предписывает нам это, скажем, покаянный канон. И когда мы займем это место, найдем это место внутри ума, так тут же у нас начинается, рождается умиление, сокрушение, молитва и плач. Но можно любой другой образ. Нам важно понять другое в этом месте преподобного Марка, что когда человек воюет с людьми, когда он воюет с обижающими его неправо, это состояние для ума противоестественное. Он не видит мир правильно, у него нет видения, он заблудился, у него ложное представление о себе и о мире. И начать нужно с преображения ума.